ॐ नमो भगवते वासुदेवाया
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 श्रीमद् भागवतम् 57 глава 6 Прохлада дает наставление своим одноклассникам. Текст 16. Видван апидхам дануджа кутумбам.
Видван апидхам дануджа кутумбам.
Ушнам свалокая накалпате вай.
Ушнам свалокая накалпате вай.
Ясвия параке вибхинна бхавас.
Ясвия параке вибхинна бхавас.
Тамах прападита ядхави мудха.
Тамах прападита ядхави мудха.
Видван апидхам бануджа кутумбам.
Видван апидхам бануджа кутумбам.
Ушнам свалокая Лукая на калпате вай, Ясвия паракья вибхинна бхавас,
Ясвия паракья вибхинна бхавас,
Тамах прападита ядхави мудха,
Тамах прападита ядхави мудха.
Перевод. Дорогие мои друзья, сыновья демонов, в материальном мире даже те, кого считают образованными людьми, склонны проводить различия между своим и чужим, ограничившись лишь понятием семейной жизни, они только и знают, что обеспечивают своих родных всем необходимым, а значит действуют не умнее, чем невежественные животные. Эти люди не способны проявить интерес к духовной науке, и потому сбиты с толку, всегда пребывает во тьме невежества. Комментарий Шрилы Прабхупады. В человеческом обществе существует система просвещения, а у животных такой системы нет, да они и не способны постигать какие-либо науки. Поэтому животных и неразумных людей называют вимудхами, невеждами, лишенными всякого знания, а образованного человека называют видван. Настоящий видван – это тот, кто старается понять свое положение в материальном мире. Например, Санатана Госвами, припав к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, прежде всего спросил «Ке ами? Кени амая джари тапатрая?» Иначе говоря, Санатана Госвами хотел узнать, кто он по своей изначальной природе и почему он подвергается тройственным страданиям материального бытия. Именно такое образование должен получить человек. Если же он не задается вопросом «Кто я и в чем цель моей жизни?», и лишь проявляет животные наклонности, уподобляясь кошкам и собакам, то тогда какой толк от его образования? Как объяснялось в одном из предыдущих стихов, обитатели этого мира остаются в материальном рабстве из-за собственной кармической деятельности, подобно тому, как шелкопряд оказывается заточенным в коконе, который сам же и свил. Как правило, глупые люди запутываются в сетях кармической деятельности из-за сильного желания наслаждаться материальным миром. Привязанные к чувственным наслаждениям, они напрасно тратят время, занимаясь делами своей общины, организации или страны, и упускают возможности, которые дает им жизнь в человеческом теле. Особенно в нынешнюю эпоху Кали-Югу известные политики, философы, ученые делают одну глупость за другой, неизменно думая, это принадлежит мне, а это тебе. Ученые создают ядерное оружие и вместе с политиками пытаются защитить интересы своего народа или государства. Однако в этом стихе ясно сказано, что психология таких людей при всей их пресловутой учености, по сути дела, не отличается от психологии животных. Подобно кошкам, собакам и другим животным, которые понятия не имеют о смысле бытия и потому все глубже погружаются в невежество, так называемые образованные люди, ничего не знающие об истинном благе и высшей цели жизни, все глубже погрязают в мирской деятельности. Вот почему Махарадж Прахлада призывает всех следовать принципам Варнашрама Дхармы. В частности, он говорит, что в определенный срок человек должен оставить семейную жизнь, отречься от мира, чтобы постичь духовную науку и обрести освобождение. Освобождение невозможно для тех, кто не обладает духовным знанием. Об этом говорится в следующих стихах. Ом агьянатмирандасья гинанджана шалакая чакшур миритамина тасма шри гураве намаха
Читанием обещан сапитание на Бутали, своя группа когда махьям дадатиса падатикам, панчатопа дубьяща, крипасингу едевача, хатитанам павани пьё вайшмритвим намонамага,
Джая Шри
Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда
Шри Адвайта Гадахара Шри Васави Гоура Бхакта Вринда
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Нам обычно подает Кришна Пуштай Бхадриш Мати Бхактивиданта Свами Натхимна. Намасте Сарасвати Деви Гуравани Пушчарина Нирмишеша Шамилади Пушчатина Дэши Тарини. Видван Апидхам Дануджах Кутумба Пушнан Сва Локая Накалпате Вай Ясвия Паракья Вибхинна Бхава Стамах Прападьета Ядхави Мудха. Дорогие мои друзья, сыновья демонов, в материальном мире даже те, кого считают образованными людьми, склонны проводить различия между своим и чужим. Ограничиваясь лишь понятием семейной жизни, они только и знают, что обеспечивают своих родных всем необходимым, а значит действуют не умнее, чем невежественные животные. Эти люди не способны проявить интерес к духовной науке, потому сбитые с толку всегда пребывают во тьме невежества. Итак, Прохлада Махарадж продолжает давать наставления своим друзьям во время школьных перемен. Они учатся в школе демонов, и там преподают учителя на основе того, что мы живем в материальном мире, и у нас у всех разные тела. И поскольку у нас у всех разные тела, то очень важно эту разницу понимать и действовать с учетом этой разницы. Это обычное мирское образование. В общем-то, в нем нет ничего плохого. Проблема состоит в том, что это образование необходимо дополнить. Есть какие-то прикладные, практичные материальные науки, они нужны, но этим нельзя ограничиваться. То есть смысл не в том, что здесь как бы ругаются эти науки, а смысл в том, что они возводятся в ранг высшего знания. Вот. То есть если это все дополнено духовным пониманием, тогда все в порядке. В противном случае получается, что вот, как бы, тело есть, механизм есть, а души нет. Какой в этом смысл? Тогда и жизнь получается такая какая-то механическая. Нужно просто понять механизм, как жить в этом обществе, как добывать пищу, как добывать деньги для своей семьи. Вот и все. В этом все искусство жизни. Так люди учатся, живут, заводят какие-то связи, отношения, выясняют, что где подешевле, что где подороже. Вот, то есть для того, чтобы выяснить, как, так сказать, купить подешевле, продать подороже, заработать деньги, поддержать свою семью, увеличить ее, потом гордиться и говорить, вот мои дети, там сыновья, дочери, они такие-такие, а я там почтенный отец или мать семейства, вот, я горжусь этим хозяйством. Вот, как Прабхупада в одном комментарии говорит, это называется гордиться плодами своей половой жизни. То есть вот сколько я нарожал, так сказать, вот видите, вот развил, и теперь все это еще могу поддерживать. Видите, какой я великий, да? Вот, все у меня, и у сына, и у дочери, все у них есть. Это задача, это как бы предмет гордости для родителей. Нарожать детей и обеспечить их всем, и потом всем рассказывать, что у моих детей все хорошо, не хуже, чем у людей. Они всем обеспечены. Все, я свою дочь прекрасно выдал замуж, и сын мой такой, смотрите, какой разумный, сказать, занимает важное место в обществе. А я, благодаря мне все это и происходит. Я же как бы законодатель, да, отец, мать, вот это мое хозяйство, вот то, что я нажил. То есть в этом материальном хозяйстве, благополучной семье, в этих вещах нет ничего плохого. Плохо это то, когда все это возводится в некий культ, когда это все считается некой высшей ценностью. Когда хорошая, так сказать, благополучная семья и так далее, это может быть основой для дальнейшего развития. Но когда вот это считается, скажем, верхом развития, вот тогда это ошибка. И тогда это достойно осуждения. И поэтому из Прабхупады в комментарии говорит, что семья семьей, это все хорошо, это все надо, процветание, так сказать, гармония какая-то, так сказать, нормальные отношения, это все замечательно. Но дело все в том, что время поставит нас перед выбором, когда куда-то дальше надо идти, то есть мы не сможем здесь остаться навсегда. Вот, то есть какая-то сила толкает нас идти дальше. Вот, когда уже человек начинает становиться некоторой обузой для семьи, он уже старый и все уже, так сказать, он уже ищет свои очки по всей квартире, хотя они у него на лбу, вот, он уже как бы ничего не понимает, вот, а что, что вы сказали, то есть уже чувства не работают, вот он уже ошибается, так сказать, сам постучит, там спрашивает, кто там, вот, то есть это как бы такие особенности, так сказать, уже, как бы, когда человек уже не может быть таким полезным членом общества. И для того, чтобы не превращаться в такое как бы посмешище, называется, и в обузу для своих родственников и для других, человек должен как бы иметь понимание, чувство времени, что когда время уже, так сказать, по всем намекам говорит, что пора, так сказать, покидать этот мир, значит, нужно погрузиться в такую сферу деятельности, которая только этому и способствует. Уже без меня разберутся там мои дети, внуки, там, что, как, то есть, как бы, как говорится, не боги горшки обжигают. Не нужно думать, что все нуждаются именно в моих советах. Вот это болезнь стариков, вот они не могут, так сказать, не поучать, им нужно всех поучать. Вот. Ну, до какого-то определенного момента это является, может быть, необходимым. Дальше это начинает уже, скажем, раздражать всех остальных, потому что они тоже как бы теряют эти старики чувство времени, не понимают, что жизнь меняется в материальном мире. Вот. И Прабхупада в конце комментария говорит, что в какой-то момент нужно просто, так сказать, тихо исчезнуть, что называется. Вот. То есть есть система ашрамов, которая показывает человеку, так сказать, на цель. Вот. Эти ашрамы, они построены таким образом, что сначала в начале жизни человек учится, а потом он это, так сказать, учение, знания материальным и духовным применяет на практике, в семейной жизни. Вот. А теперь он это знание передает своим детям. Благодаря этому знанию его семейная жизнь может быть гармоничной. Вот. А потом, когда приходит время, все эти материальные программы уже отработаны, он должен идти дальше. Теперь он уже должен как бы вступать в другую семью. Вот. То есть вот эта вот семья, которая в материальном мире существует, она как бы так формально считается принадлежащей к Брахма-Готре. Готра обозначает династия. Это все от Брахмы пошло, творение от Брахма-Готра. Вот. А когда человек как бы отрекается от мира, принимает саньясу, считается, что он порывает с Брахма-Готры, он вступает в Ачюта-Готру, в семью Кришны. То есть семья, которая уже не имеет отношения к материальному творению, она имеет уже отношение к вечности. Вот. И вот это, вот, скажем, поменять, как бы сказать, уже свою семью, от семьи чисто материальной, семью вот эту вот духовную, божественную, это шаг, который должен сделать любой разумный человек. Человек неразумный, он привязывается к своей материальной семье и как бы продолжает это материальное существование. И жизнь за жизнь. Вчера у нас вечером был обзор Бхагавад-гиты, мы обсуждали эту тему, что Господь дает нам определенные разные материальные вещи не для того, чтобы мы к ним привязались. Он дает нам их для того, чтобы мы получили то, что мы хотели, почувствовали какой-то вкус, какие-то материальные желания. И так он дает для того, чтобы мы это, как бы это сказать, попробовали и потом выплюнули. То есть все материальное, так сказать, что мы потребляем, мы знаем его судьбу. Съели, потом, так сказать, в другом месте мы оставляем все, что от этого осталось. Как бы пропустили через себя, все полезное взяли, а все ненужное, так сказать, на выход. Вот. Точно так же мы получаем от Бога определенные вещи не для того, чтобы мы к ним привязались, а для того, чтобы мы извлекли из них какой-то определенный полезный опыт и как бы все остальное вынесли, так сказать, уже все выбрасываем. Вот. Но люди неправильно понимают, значит, что, так сказать, зачем это дается. Вот, и они привязываются к тому, что им дали, хотя мы говорим, что нужно привязываться не к тому, что дали, а к тому, кто дал. Если привязываться к тому, кто дал Кришну, тогда все в порядке. Тогда собственность не является проблемой. Вот, но когда мы привязываемся к тому, что нам дали, то вот это является как бы проблемой, чувство ложной собственности развивается. И люди говорят, ну куда же это все мое хозяйство, на кого же я оставлю мое хозяйство? Не дай Бог, мои дети все это там пропьют, прогуляют. Продадут, не удержат, вот как же там все это мое хозяйство, да? Вот, то есть, это как это анекдот мне рассказали, там, умирает старый бизнесмен какой-то там, вот, и вот он говорит, там, сынок, он уже ничего не, ты здесь, ты со мной? Он говорит, да, папа, я здесь, а брат твой здесь, там, а сестра твоя здесь, а внуки-то здесь. А кто же в магазине остался, он говорит. Ну, то есть, что же вы так все сюда пришли, а кто же там на хозяйстве, кто же там контролирует процесс. То есть человек, как бы до самого последнего момента, он уже умирает, уже все, так сказать, надо уходить. А он все думает о том, кто там в магазине, там, как же его дело, как его бизнес, там, и все такое. То есть, если человек до конца жизни сохраняет такие материальные привязанности, это является основой его нового рождения. Эти материальные желания, если они не изживаются, вот значит, мы получаем новое тело, чтобы опять эти желания осуществлять. И вот Прохлад Махарадж говорит о том, что вот в этом мире даже самые разумные люди – это те, кто просто делят все на свое и чужое. Говорит, это тебе, это мне. Вот так мы распределим, такое у нас сотрудничество будет. То есть они не понимают, что это все принадлежит Богу. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, такой разумный человек. Он говорит, разумные люди – те, кто стремятся к освобождению от старости и смерти. А невозможно стремиться к освобождению от старости и смерти, не стремясь к освобождению от тела. Потому что именно тело старится и умирает. Душу эти процессы не затрагивают. Только в невежестве душа думает, что я старюсь, я умираю. Поэтому разумные люди – это люди, которые стремятся не к тому, чтобы врасти в материальную реальность, а к тому, чтобы, наоборот, соприкасаться с ней, так сказать, по минимуму, в благости, то есть видеть так, чтобы мы как бы ощущали, как эта вот материальная реальность связана с Богом. И вот эти вот связи, видение связи, вот этой вот реальности всех живых существ с Богом, это как раз и страхует человека от такого глубинного погружения во все это невежество. То есть здесь Прохлада Махарадж не осуждает материальное образование как таковое. Он говорит, что должна быть просто вторая часть образования, которая дополняет это. То есть раз есть две реальности, материальную и духовную, значит должно быть у человека и знание, и о материальном, и о духовном. Вот. Но когда знание о материальном возводится в ранг высшего, и человек говорит, у тебя высшее образование, он так тешит свое эго, что он такой ученый. Вот. На самом деле Прабхупада говорит, такие люди, они здесь ну, не лучшие ослов, не мудха осел обозначает. Причем даже хуже, чем осел. Мудха это осел, а вимудха это полный осел. Полный осел, конченый осел, безнадежный осел. Вот. То есть это обозначает, что человек гордится своими, может быть, какими-то материальными достижениями, он эрудированный, он все читал, он все знает, так сказать, он отвечает, разгадать может любой кроссворд, что, где, когда. Вот. Но как бы в своей жизни он разобраться не может. Вот, то есть он как бы весь всю свою энергию перенес вот в материальное поле деятельности. Вот, до конца жизни он волнуется обо всех этих материальных процессах. Что ж там будет без него, да? Вот, без меня ракета в космос не будет летать вообще, и солнце утром не будет вставать. Ну, как была такая песенка, когда бы не было меня, да? Ракета в космос не летала, и солнце утром не вставало, когда бы не было меня. Такой вот эго у человека, он считает, что вот все как бы, все из-за него. Вот. То есть, в конце концов, нужно понять, что этот мир, он крутился и до нас, и без нас все это будет происходить, и может быть даже лучше. Вот. То есть, да, может быть нам чем-то заняться таким своим важным, что вне времени, тем, что у нас время не отберет. Потому что все материальные это наши цацкие игрушки, знакомства, связи, родственные какие-то отношения, все наши, так сказать, какие-то там вещи, плюс само наше тело. Заберет. То есть мы на самом деле в духовном состоянии сами себя-то не узнаем, если мы привыкли к себе вот такому. Я привык, смотрю каждое утро зеркало, думаю, это я, к этому образу я привык. Да. Вот. То есть если я не пойму, что я другой вообще, и по образу в том числе, и внешне даже вообще другой, то я там такой, как сварупа. Вот. То есть вот это вот ложное представление меня о самом себе, вот это как раз то, что и является основой материального существования. Поэтому здесь Прохлад Махарадж говорит, даже самые образованные люди, по сути, свои глупцы. Вот, потому что образованный человек, он должен уметь отличать материю от духа и понимать, что материя во времени, поэтому накапливая, не накапливая, ты ее не удержишь, потому что время унесет. В потоке времени вся материя находится. А дух вне времени, он вечный, и вся его собственность, как бы вот духовное знание, духовные эмоции, отношения с Богом, они находятся вне времени, поэтому они неразрушимы. Вот это та ценность, за которую нужно держаться, это то, что нужно развивать. Это называется разумный человек, который вот так понимает вещи. Вот, и поэтому он делает акцент именно вот на этом, на духовном. В этом, собственно говоря, и состоит вся суть образования. То есть уметь отличить материю от духа, понять, что материя вечная, потом наши отношения с ней какие должны быть сдержанные, так сказать, вот, разумные. Вот. А по отношению к духу, поскольку это наша вечная среда, вечная естественная природа, вот туда нужно делать больший акцент. Вот. Но по времени, скажем так, в течение жизни акценты могут немного меняться. То есть, допустим, в детстве пока человеку не нужно думать о поддержании, его поддерживают родители, он погружается в обучение, на этом его акцент. Вторая половина жизни, скажем, семейная жизнь, когда возрастают все эти страсти, чтобы страсти его полностью не унесли прочь, ему это духовное образование, полученное в детстве, помогает. То есть он как бы понимает свои страсти, все, он как бы без них не может, но как бы разумом он отслеживает все эти вещи, чтобы не заблудиться полностью во всем этом. И потом, когда вот он, скажем, уже все свои эти как бы страсти изжил, материальные желания исполнил, вот уже продолжение уже жизни, вот теперь это духовное знание, теперь оно опять уже в наиболее чистом виде всплывает, выходит на первый план, человек этими вещами занимается. Это будет как раз грамотная, цивилизованная человеческая жизнь. Вот. И так невозможно жить, если у человека нет этого как бы с начала жизни правильного понимания. Вот, ну или хотя бы, скажем, где-то, потому что не с самого детства он получил, хоть где-то там посередине. Вот, а хотя страсти, может быть, мешают ему полностью себя посвятить духовной жизни. Вот, тем не менее, уже такая у него дополнительная программа появляется, и он ее, скажем так, вынашивает, обдумывает, он о ней никогда не забывает. И когда приходит как бы соответствующий какой-то срок, он эту тему усиливает. Вот, то есть вот это как бы, смысл, то есть полное образование, знание о материи и знание о духе. Вот, в противном случае здесь вот он ругается, и Прохлада ругается, и Прохлада ругается. Вот, потому что если не поругать, то люди могут подумать, что все в порядке. То есть ругают для чего? Для того, чтобы показать, что не все в порядке в этой материале, не потому, что им поругаться хочется. Вот, то есть садху, святые люди, как правило, без конфликта, они не любят ругаться. Вот, но если они что-то ругают, это обозначает, что они обращают внимание на какие-то вещи, что вот слишком погружаться во все эти вот материальные вещи нельзя. Вот. Не потому, что они плохие, а потому, что из этого человек кто-нибудь забывает о самом главном. То есть у нас нет задачи обругать материю, раскритиковать всех современных там политиков и прочих. Какой смысл? То есть они, как бы, мы не говорим, что они какие-то там плохие сами по себе. То есть весь негатив, почему Прабхупада иногда ругает как материалистов и прочие вещи, не потому что как бы у нас такой интерес ругать материю. То есть материя — это одна из божественных энергий на самом деле. А причина, по которой он это ругает, потому что если человек слишком в материю погрузится, он тут же о духе забывает. Вот Кришна, в нем есть и материя, и дух. Но он не забывает о духовном, понимаете? А мы, потому что мы маленькие, пограничные энергии. Если мы погрузились в материю, то, как правило, с концами, понимаете? Вот и все, так сказать, прощай, духовная жизнь. И вот для того, чтобы вот этого не произошло, для этого человеку и нужна эта вот страховка духовная. Что он как бы спускается в колодец материального существования, но у него этот страховочный канат, понимаете? Он спускается, но он знает, что как бы его оттуда могут выдернуть. Или у него какую-то лесенку он оставляет, понимаете? Он понимает, да, я сейчас в колодец материального существования. Да, такая как бы вот яма в моей жизни, вот она практически неизбежна у каждого человека, пока там все плодятся, размножаются, там решают все свои вопросы по поводу, так сказать, своих там материальных экспансий, продолжения рода, там, устройства своего тела, каких-то там профессиональных амбиций. То есть это как бы почти у каждого неизбежно. Какая-то такая яма. Но если мы спускаемся в эту яму, то должен быть страховочный трос, на котором мы спускаемся. То есть все, я спустился, но я могу и выйти, понимаете? И тогда как бы все правильно, все хорошо. Но если человек кидает что-то с головой, как бы без всякой страховки, то, как правило, он там и остается, и надолго. Вот в этом проблема. То есть не в материи как таковой, а в непонимании соотношения материи, в непонимании того, что материальная программа, она неизбежна, но она является не единственной для живого существа. Вот. И разум — это как раз то, что позволяет человеку правильно распределять свои обязанности, время, роли, то есть чтобы, занимаясь вынужденным материальным, раз уж мы попали сюда, не забыть о вот этом вот как бы самом необходимом, основном, то, что для души, то, что для меня, собственно говоря, предназначается. Вот в этом главная идея этой вот серии стихов, где Прохлад, находясь в среде демонов, на перемене дает им это альтернативное образование. На уроках им дают специальное образование, поскольку в демонических школах не принято давать духовное образование, то что делать? приходится, так сказать, вот факультатив у него такой на перемене для желающих получить духовное образование, поскольку Прохлад такой очень чистый, а светлый человек, он привлекательный, вот, то, значит, дети вокруг него как бы по-своему харизматичны, он сын царя, вот поэтому, как бы, как правило, такие породистые персоны, они, так сказать, очень смотрятся так значимо, видимо, вот, и Прохлад является таким естественным центром. Вот. И еще один важный момент, это то, что человек, обладающий духовным знанием, как Прохлад, он не может вот просто сидеть, то есть ему нужно обязательно с кем-то поделиться. Это одно из свойств садху. То есть, допустим, свет, он, вот если лампочка горит, то она не просто сама по себе горит, она еще и освещает вокруг себя что-то. Такая природа света распространяться. Точно так же духовное знание, оно не просто вот в человеке, скажем так, находится, оно из него распространяется. Да? Вот, как я сейчас в Москве был, там с одним прям говорю, что ты светишься? Я говорю, это радиация, это самое, из Японии, там все светимся. Ага. Это радиоактивный свет, это не то. Вот. Но смысл в том, что когда, скажем, у нас есть какое-то знание, то это знание, а мы не можем как бы о нем молчать, понимаете? Вот. Человек, который не знает, ему сказать нечего, который сам не уверен в этих вещах. А человек, который уверен, который практикует эти вещи, то из него это должно уйти. Вот. Но как бы грамотно идти, потому что проповедь — это особое искусство. То есть мы видим, что Прохлад, он здесь как бы так говорит порой некоторые жесткие вещи, но очень корректно говорит. Смотрите, он говорит: «Дорогие мои друзья, сыновья демонов». Он ему указывает, что они сыновья демонов. Вот. И при этом он говорит: «Дорогие мои друзья». То есть он очень такой корректный. Вот, принцип сатьям приям. То есть мы говорим сатью, истина должна быть приятной, желательной, удобоваримой. Вот, даже если мы порой вынуждены сказать какие-то вещи жесткие, садху иногда он может эти жесткие слова говорить, вот, при этом он остается доброжелателем. То есть у него нет желания унизить своего кого-то слушателя, там, как-то побить его там, каким-то аргументом, там, надавать ему синяков, чтобы человек после пробовать, встречался с одним вообще там кришнаитом каким-то непонятным, да, проповедником, вообще весь в синяках хожу, вот, весь избитый. То есть садху может говорить порой жесткие вещи, но у него сохраняется доброжелательное отношение к самому человеку. То есть вот он умеет, Прабхупада говорил ученым: «Вы глупцы». Вот. Но он говорил не для того, чтобы их унизить. И они на него не обижались, на самом деле. И они говорят: ну, да, Шрила Прабхупада, мы признаем. Вот. Ну, просто у нас такая особенность, что вот у нас путь познания такой, как бы экспериментальный. И мы как бы немножко сомневаемся. Это у нас как бы лозунг такой в науке. Во всем сомневайся. Подвергай еще сомнения. Это лозунг науки. Вот. Поэтому у вас лозунг такой, что вы вот принимаете шастры, писания. Мы как бы с уважением относимся, но мы не можем вот только это, нам нужно еще что-то другое. Поэтому у нас как бы есть и интерес к этой теме, и какие-то сомнения есть. Прабхупада говорит: вы глупцы, Шри Чайтанья принял Бхагавад-гиту, мой учитель принял. Почему вы не принимаете? Это не наш научный метод, поэтому мы не можем так. Нам интересно, мы читаем. Вот. Но как бы Прабхупада и так немножко ругал, но при этом они слушали, приходили к нему, сказать. Некоторые писали даже такие благоприятные отзывы. По меньшей мере, они видели, что Прабхупада, скажем, он живет другую жизнь. Они видели, что он как бы на другой какой-то энергии существует. То есть святой человек пришел в этот мир не для того, чтобы им наслаждаться, а для того, чтобы из этого мира за собой других увести. То есть это было видно сразу, вот, что он не с материальной целью здесь, что он с духовной целью здесь. Вот, поэтому они видели его вот это вот сознание, вот такой удивительный разум, хотя он не был ученым с материальной точки зрения. Он даже, у него даже диплома о школе не было, он закончил колледж британский, шотландский, но он даже не пошел диплом получать, знак протеста против системы образования, потому что унижали их там постоянно: вы там индусы, там тупые, безграмотные, там какие-то язычники, ничего не понимаете. И он, видя, значит, вот такое унизительное, оскорбительное отношение со стороны этих вот англичан, которые обучали его, он нормально учился, он все, как бы прошел весь курс, но в знак протеста против всего этого подавления он даже не пошел: не нужен ваш диплом, так сказать. И при этом он разговаривал, в общем-то, на равных с учеными, вот, и ставил их в тупик своими, так сказать, некоторыми такими вопросами, вот, и откровениями они поражались, так сказать, его вот этими. Вот, то есть говорит о том, что знания он получал не из академических источников, а через парампару, иначе, другим методом. Вот, и это знание, оно не просто, скажем, такое как бы превосходящее материальное по каким-то там, ну, информационным параметрам. Оно превосходящее материальное по ценности. То есть оно дает человеку другие вкусы, другую ценность, другую цель. Оно дает ему какую-то такую удивительную силу быть свободным от греха, быть счастливым без какой-то всей этой материальной деятельности. Ученые ставят целью преобразования материальной природы, чтобы она была такой комфортной для нас. Но она комфортна изначально, в том виде, как ее Господь дал. А чем больше они ее пытаются как бы вот в пластик, как говорится, засунуть там во все свои технологии, тем она более как бы становится искусственной и неуправляемой на самом деле. Тем больше всех этих техногенных там аварий, катастроф происходит. Вот. Поэтому настоящий преданный, как Прабхупада, как Прохлад, он не говорит там, устраивайтесь, давайте устроимся идеальным образом материальной природы. Он говорит, нет, эта природа в любом случае будет нам не родной, она как бы чужда нам, потому что у нее другие свойства, она отвлекает, уводит нас от Бога. Вот, поэтому он говорит, давайте-ка этой природой просто правильно воспользуемся, чтобы она как трамплин сработала, то есть используем из этой природы высшую гуну, высшее качество благости, и на основе этой благости давайте пойдем к Богу, к вечную природу. Там вопросов нет, как бы, там только ну, вечная жизнь. Поэтому Прабхупада он умел так очень, как говорится, сбалансированно показать, что вот есть все возможности знания для счастья в материальном мире, совершая ягью, ты будешь счастлив в материальном мире. Вот. Но не забывай также и про духовное развитие, которое даст тебе не только счастье в материальном мире, а более высокое счастье в духовном мире. Иерархия счастья. Счастье материальное и счастье духовное. Вот. То есть Прохлад здесь пытается восполнять то знание, которое не дают на уроках эти официальные асура-гуру, учителя демонов, вот, он выступает здесь как настоящий вайшнав, который использует время для того, чтобы поделиться с другими духовным знанием. Хари Кришна.
Есть одно из наставлений, но это я просто из контекста немножко вырвал. Шива Бхакти Сиддханта Сарасвати Цайнахарша говорит, повторение с твоего имени – это высшее знание и высшее образование. Но информатически в святом имени внешне никакой информации не заложено. И как может с этим поспорить человек, что просто, когда это мы повторяете Хари Кришну, он видит высшее знание, высшее образование. В чем тут смысл?
Смысл в том, что знание находится в сердце. И для того, чтобы знание открыло, сердце необходимо очистить. То есть, когда мы повторяем святое имя, мы очищаем сердце, из него открывается знание. Знание приходит в виде откровения. То есть то, что мы всегда знали, начинает открываться. Поэтому Шикшаштаки, когда описывается значит, слава святого имени, там говорится «видеватху». «Видеватху». То есть это святое имя, оно является буквально «видя» — это знание, а «ватху» — это жена, супруга, которая следует за мужем. Да? Вот, то есть «видеватху» — это обозначает, что духовное знание, оно, так сказать, проявляется святым именем. Понимаете? То есть, когда человек очищается его сознание, в нем проявляется знание. Почему Прабхупада постоянно в комментариях вставляет Хари Кришна мантру? Вот, когда люди не повторяют, а хотя бы прочитывают в тексте. И для того, чтобы открывалось знание, нужна мантра. Без мантры знание не открывается. А почему перед изучением вед детям давали мантру Упанайна? То есть, давали посвящение в Брахма Гаятри мантру, и теперь они были квалифицированы изучать веды. То есть без мантры веда не открывается. Эти книги без мантры, они так какое-то общее понятие дадут, но только понять их человек, тогда он мантру повторяет, иначе невозможно. Поэтому совершенно четко, что святое имя это видеватху, как жена духовного знания, то есть то, что следует естественным образом. Знание естественным образом следует, проявляется, когда человек повторяет святое имя.
Шилопрупада как бы ругался, он называл кошками, собаками, и при этом ученые они как бы не спорили, наоборот, они перед ним как бы Шримад Бхагавад-гита, если спустит, если человек чист разумом и свободен от ложного эго, то даже убивая, он в этом мире никого не убивает. Потому что даже ругая, он в этом мире никого не ругает, да, все воспринимается как. То есть и в отличие, и вы говорили также то, что Речь должна быть правдива, приятна, да, сказать речь. И вот преданные, как бы, мы не можем же имитировать Прабхупаду. То есть для нас, если мы говорим что-то, а что-то кривое, как бы, такое негативное, у нас и ум меняется, мы становимся такими, как бы, эмоциями хорошими. И мы не можем же имитировать Прабхупаду, да, вот, говорить там, как бы. Нужно научиться именно, как бы, позитивно себя говорить, только позитивно, больше никак.
Да, у нас получается такая, как бы, тема, что когда мы начинаем кого-то ругать, у нас возрастает чувство собственного превосходства. Типа, я вот знаю, а вы не знаете, и так далее. То есть мы в этот момент, когда начинаем с позиции такого эго говорить, вот, то, как бы, в этот момент теряется преданность, правильное понимание. Вроде как мы правильные вещи говорим, но само по себе умонастроение, у нас захлестывает гнев, какое-то чувство превосходства, какая-то такая гордыня, да? И все, это уже проповедь закончилась на этом. Уже проповедь нет, уже начинается просто драка словами. Мы уже пытаемся бить человека словами, это уже не проповедь. Вот. То есть проповедь идет до той поры, пока я хочу помочь человеку. А для того, чтобы помочь человеку, он должен чувствовать себя, как бы, слугой, смиренным. Иначе невозможно помогать человеку. Вот. Когда с такой гордыней сверху вниз, там что-то такое вещаю, люди говорят, да, ну, конечно, с этим человеком не поспоришь, ну и все. Даже если они не согласны, но они бы этого не принимают, потому что они видят, что, как бы, давление идет на них, без желания помочь, без сострадания. Вот. Поэтому одно из настроений, как бы, проповедника – это коруника, то есть он милостиво хочет, значит, он хочет помочь. Ему жаль видеть, что люди пустую тратят время, энергию своей жизни на какую-то ерунду. Он хочет им помочь. Вот. И здесь нужно просто понять, что проповедовать можно только, как бы, ну, состраданием, с доброжелательным отношением. Иначе никак невозможно. Вот. Как только мы начинаем, и у Прабхупада, как бы, ругая, он продолжал оставаться слугой и доброжелателем. Понимаете? Вот. Если мы пытаемся такие вещи, как бы, так вот жестко, то у нас нет такой квалификации, у нас этот, как бы, гнев, вот эта вот праведная какая-то гордыня, она тут же перехлёстывает. И мы перестаем быть слугами. Все. И начинается вот это, как бы, такое противостояние нездоровое, ненормальное. Вот поэтому пока человек еще не обладает достаточно духовным сознанием, ему лучше, как бы, действовать в круге своего естественного влияния, не пытаясь имитировать. И сейчас этот вот Прабхупада там кого-то там ругал, я сейчас это ругаю. Но это, от Прабхупады был один эффект, от меня другой эффект. Да? То есть я не могу. Почему? Потому что у меня может не хватать этой вот чистоты какой-то, доброжелательности внутренней. И поэтому для меня эта проповедь может просто превратиться в практику самоутверждения. Я чего-то больше знаю, умею говорить. Вот, я теперь просто, как бы, такой, у меня интеллектуальная доминанта, я там давлю всех, да? И все думают, да, конечно, так сказать, умный, да? И что толку, если человек не вдохновляется на духовную жизнь, он не чувствует, как будто, этого желания помочь, сострадания. Вот, потому что преданность – это преданность. Страдание у других появляется, сострадание, как бы, говорящее. Вот, поэтому Прабхупада умел сочетать в себе все эти вещи. Вот мы знаем, что преданный, он может быть жесткий, как молния, и нежный, как лепесток розы. И то, и то. Ну, то есть он умеет все эти вещи сочетать в себе, менять, как говорится, гнев на милость очень быстро, потому что он связан с Кришной. Если человек пока еще недостаточно связан с Кришной, то он вошел в раж, ему трудно из этого состояния выйти, понимаете? Потому что он, как бы, ну, по материальному такому стереотипу действует. Вот поэтому тут надо уловить самую суть послания. Вот. А что касается эмоций в проповеди, то они должны быть такими доброжелательными. Титикшева коруника, Сухрида Сарва, он должен быть другом живых существ, сострадательным. Тогда это будет идти какая-то позитивная проповедь.
Еще? Вот один из следующих стихов Прохода Бараджа говорит, мое сознание также, естественно, стремится к Кришне, как магнит притягивает железо. Ну, я могу сказать, мое сознание также, естественно, стремится к Майе, для железа. Почему мне и находится оправдание, ну, всем моим материальным привязанностям, очень сильно, да? Прохлад Мараджа говорит так своим учителям. И, в принципе, не оправдывается. Почему обычное живое существо не может на это сослаться?
Я немного не понял. То есть, если он говорит, что я как железо к магниту тянусь, да?
И этим утверждает свое положение преданного, что он не может иначе, ну, жить или мыслить.
И в чем, я немножко не вопрос.
А почему же вообще не может такое оправдание применить в себе, что мое сознание, наоборот, тянется к Майе под магнитом? Поэтому зачем мне ругать и позволить жить, как я хочу?
Так я не понял. А если человек тянется просто к Майе, ну и тянется, в чем проблема?
Но так ему ругают за это, не могут понять люди, почему мы должны осуждать людей, если это естественно. Для них, да. Если они страдают, если Кришне нужно тянуться.
Их не осуждают. То есть им объясняют, что, ну, давайте так, человек привязался к курению или к выпивке, или к наркотикам, он привязался. Это стало для него естеством. Естественно?
Естественно.
Естественно. То есть для куряки для него естественно утром закурить, понимаете? Или после обеда, да, закурить. Mm-hmm. Все это естественно. То есть раз это естественно, значит мы не должны его ругать, правильно?
Ну, может, хорошо.
Да, но тогда возникает вопрос. Почему в обществе пытаются бороться там, с курением, с алкоголизмом, с наркоманией? Почему?
Не пытаются.
А? Ну пытаются. Ну, по меньшей мере, родители ругаются у детей, когда они видят, что они там курят.
Ну,
одна рука
пытается, другой рука не пытается.
Нет, хорошо. Это уже как бы политика, она беспринципная. Мы берем другой случай, да? А родители обнаружили, что его там, кто-то там ребенок начал пить или курить, да? Он не правительство, он как бы на своем ребенке денег не делает на сигаретах, на алкоголе, да? Поэтому у него как бы принципиальная позиция. Он его ругает. Хотя для ребенка это уже естественно. Итак, родители правильно действуют или неправильно?
Правильно.
Ну, тогда в чем ваш вопрос?
Пожалел бы хотел
бы. А? Как все скажите, вы говорили про людей, которые, ну, как бы пожилые, да, в возрасте Махарадхи, что они неправильно поступают, когда они там заботятся там, о детях, да, с Кришной. Но я просто не совсем понимаю, как бы, как, ну, в нашем случае, в нашем обществе, все, ну, вот этот возраст, потому что мы же не можем идти в лес, немножко холодно там. Ну, вот, что вы предлагаете?
Есть другой лес, где тепло, Вриндаван.
Там еще жарко, там 50 градусов.
Жаркость тени
ладно. В лесу не так же, там тень. Это общая концепция, лес, не лес. Вот, по меньшей мере, человек должен больше погрузиться, может быть, не в буквальном смысле слова, уйти. Вот, а, потому что да, в нашем лесу там зимой можно, так сказать, это самое, не выжить. Вот, поэтому сам принцип, что я предлагаю, я ничего не предлагаю, я повторяю то, что в шастрах говорится. В шастрах говорится, что когда наступает определенный возраст, значит, необходимо начать развивать в себе повышенную привязанность к Богу и уже как бы со всеми остальными материальными привязанностями прощаться. То есть говорится, что когда вы услышали голос своего там первого внука или внучки, или увидели лицо своего внука, это означает, что все, так сказать, пора с вещами на выход, что называется, за дверь. Вот, то есть,
и бабушка, получается, не будет ни дедушки, ни внука.
Понимаете, мы говорим в контексте ведических, у меня не было ни бабушки, ни дедушки. Не знаю, насколько сильно я пострадал. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что большая проблема, если у человека не будет Кришны, чем если у него не будет ни бабушки, ни дедушки. Вот, поэтому здесь как бы в какой системе координат мы мыслим. Если наши высшие ценности это бабушки и дедушки, ну тогда мне нечего возразить. Вот, и так мы вечно будем меняться ролями. Внуки, бабушки, дедушки, то одни, то другие. Вот, если мы говорим в другой системе координат, в системе других ценностей, тогда нужно как бы выбирать. Ты будешь любоваться, так сказать, лицом своего внука, или ты будешь уже с Кришной как-то. Вот тут нужно выбирать, потому что другая система ценностей. Это все говорится в контексте ведической культуры, построенной на других целях, на других ценностях, понимаете? Вот. Если мы не приняли цели и ценности этой культуры, тогда нам будет непонятно поведение. То есть поведение, почему я должен там уйти куда-то, еще что-то. То есть мне кажется, это странно, непонятно, там, страшно, несовременно, там, неактуально, еще что-то. То есть я буду не понимать вот этого поведения, потому что я не понимаю системы ценностей и целей, на которой это все основано. Если система ценностей и целей принята, тогда вот это поведение способствует достижению этих целей, понимаете? То есть, если мы просто скопируем внешне, вот ты должен вести себя так, да, бум, все, это будет немножко странно, если мы не примем ценность. А если ценности и цели приняты, тогда все понятно, тогда человек понимает эти вещи. Вот. И общая идея Ашрама Ванапрасти состоит в том, чтобы Прабхупада тоже в лес не уходил. Ну как, он после семьи, конечно, он во Вриндаван поехал, вот, это тоже как бы, хотя он там не в лесу жил, а в Ашраме, в храме Радха Дамодары, писал по своей книге, готовился к миссии принятию саньяса и так далее. Вот, то есть это общий принцип, что человеку нужно как бы переключить свое внимание на что-то на вечное, вот и все. Будет это в лесу там, или в саду, там, или на даче, там, или где-то еще, я не знаю.
Уже не с женой,
или во Вриндаване, а?
Уже не с женой, с детьми, в бывшими там.
Да, то есть здесь, как говорится, нужна преемственность поколения, что нужно, как говорится, передавать все это хозяйство там, молодым детям, все, пусть они не быть этим самым какой-то такой вот уже обузой, то есть полагаться больше на волю Бога. Вот, то есть вот в этом смысл идеи Ашина напрасли. Если человек не готов, то кто его может заставить? А что получается?
Получается, фактически просто можно как бы идти в отдельную квартиру, ты ушел в отдельную квартиру, если нет возможности уехать, и просто там придаешься себе спокойно.
Ну это будет, да, какой-то такой ашрам отдельный ашрам в анапрасхе, если есть отдельная квартира.
Это же естественное желание жить, потому что у нас как в Исконе, что Бахтияр Махараш, у нас только 50 лет накопительно, есть только жениться надо начинать. То есть должно отвечать, это
же. В Исконе одна из как бы наших особенностей состоит в том, что у нас. Мы принимаем культуру ашрама с 20-летним опозданием. То есть, ножки так и происходит. Во сколько лет человек становится брахмачари? 5 лет. Кто из вас стал брахмачари? 5 лет. То есть у нас становится брахмачари в 25 лет. О, я услышал о Кришне в 20-25 лет, все, я стал брахмачари. По природе в это время я уже грехаска должен быть. Потому что как бы возраст там, тело, особенности, желания, это время уже как бы для семьи, для там, продолжения рода. Вот для чего, понимаете? Я в 20-25 лет принимаю в брахмачари с 20-летним опозданием, потом я лет 10-15 терплю все это хозяйство, пока я должен, так сказать. И в конце концов, когда нужно принимать ванапрасху, я становлюсь грехастом, наконец. Ну вот, здрасте, да. То есть как бы такое смещение, оно не является нормальным, понимаете? Вот. Оно является как бы, ну, понятным, потому что наше знание застало не с начала жизни, а где-то там значительно позже. Вот. Поэтому такое принятие ашрама с опозданием это вынужденная вещь. Но это же играет с нами, как говорится, и ну, очень хорошую шутку порой, когда человек в то время, когда должны быть грехасы, он тянет он до последнего, а когда он понимает, что уже как бы смотрит на часы, уже все, либо сейчас, либо никогда, понимает, что все-таки лучше поздно, чем никогда, всякие у него там пословицы в голове всплывают, вот, и все. И он как бы уже в зрелом возрасте, когда уже ближе к ванапрасу, он становится как бы семейным человеком. Ну, это как бы неизбежно для людей вот, первого, второго поколения преданных. Это все как бы началось так немножко это, спонтанно. Вот. А по идее подразумевается, что уже, как говорится, наши дети или там, дети наших детей, они уже как бы должны проходить эту всю школу вовремя, понимаете? То есть сейчас как бы, мы уже не можем повернуть, потому что мы, вот, первое поколение преданных, вот эти все как бы такие, ну, вещи, они просто неизбежны, вот, потому что иначе и быть-то не могло. Но когда уже, скажем, преданные начинают своих заводить детей, вот теперь у них появляется возможность детям сообщить об этих ценностях сразу, понимаете? Чтобы, допустим, если ребенок брахмачари, пускай он будет брахмачари с детства, понимаете? Чтобы он в 5, там, в 10 лет стал брахмачари, а не в 25, понимаете? И тогда, даже если он не жил вашим брахмачари, по меньшей мере, если у него родители преданы, он получает какое-то общение, он уже будет грехаска немножко другого свойства, у него уже другое понимание, он уже дома знает, что как делать, он уже умеет поклоняться алтарю, готовиться, как бы семейная жизнь, он видит, как ведут себя родители грехаски правильно, да? Вот, то есть уже совсем другой у него пример перед глазами. Для него это не будет вот как бы, как вот снег на голову, там все эти какие-то правила, там, какие-то принципы, для него это уже, ну, более-менее естественно с детства.
Так вот, говорят, что первое поколение просто неизбежно. Мы проповедуем людям, а не маленьким детям, которые уже взрослые и уже испорчены кали-югой. Это всегда будут такие люди.
Поэтому мы им говорим не про ашрамы, а про Хари Кришну, понимаете? Вот, то есть мы им говорим в первую очередь: примите святое имя, примите книги, примите философию, примите просад. Вот, а дальше уже смотрите сами, как у вас это все в жизни. Вот, там, вы можете что-то такое в своей жизни радикально поменять? Хорошо. Не можете радикально поменять? Ну, как можете. То есть, примите до какой-то степени все. А что теперь ждать, пока, так сказать, пойдем в детский сад проповедовать? Туда не пустят, понимаете? Не пускают в детские учебные заведения.
А своих и чужих, вот это понятие свой-чужой, то есть это противоречие. Как вы лекции говорили, что, допустим, преданные там одни, допустим, там Вайкунтхи не могут понимать, допустим, преданные Кришну, там Рама. Везде как бы разное, то есть нет такого взаимопонимания. Даже среди преданных, по кругу Богослава говорит, нужно общаться с преданными, близкими, по умным настроениям.
Да.
Вот как научиться в то же время как бы и гармонировать, и в то же время, ну, не оставлять, потому что вот зачастую в каких-то ситуациях взаимоотношения происходит какое-то непонимание, это вызывает.
Да, это постоянно происходит. Постоянно происходит, потому что между ашрамами всегда существует тонкая форма конфликта. То есть всегда брахмачари немножко подсмеиваются над грехастхами, всегда грехастхи немного посмеются над брахмачарями. Это неизбежно. Это просто неизбежно. Каждый защищает свой ашрам, каждый кулик свой в болото хвалит. Понимаете? Вот, то есть в обществе это, конечно, все нехватка сознания Кришны, вот, но какое-то социальное напряжение в обществе есть всегда, понимаете? Вот, каждый всегда считает вот себя каким-то, так сказать, немножко лучше. Вот, и поэтому какая-нибудь там предшествующая группа санкиртаны, они говорят, а что вы тут в мае сидите там, ну-ка давайте там все на санкиртаны. Это их образ жизни, а ты что, а ты что? Они говорят, что они тут вообще, тут баламутят вообще, непонятно что. То есть у одних одна жизнь, у других другая жизнь. Вот, поэтому здесь ну, важно понимать, но люди склонны отстаивать свою правоту и защищать. Раз защищаю себя, то защищаю и, соответственно, свой ашрам, это самый лучший ашрам. Я начинаю подыскивать цитаты, что если я в ашраме брахмачари, там у меня 75% шансов вернуться к Богу, а у грехастхи сколько там? 25%. Фу, ерунда, зачем это, да? Потом, когда он грехастхой стал, он начинает другие цитаты выискивать. О том, что никто в этом мире, кроме Наранарая или Риши, не может сопротивляться женским чарам. Видите, что написано? Видите, а вы брахмачари, да вы знаете, знаете, что раз вы Наранарая Риши, значит вы скоро, так сказать, найдется на вас. Вот какая-нибудь там на каждого кумари найдется, там кумара найдется кумари, да, она его кумарит, и все будет хорошо. Здесь написано, Брахма сказал, да, что можете как бы, не, вот пока вы там еще, пока вас еще не поймали, да, так сказать, пока вы тут еще бегаете. Вот, то есть часто дают оправдание и тем, и другим, там объясняют все эти вещи. Вот, и каждый как-то пытается себя как-то, ну, немножко защитить, что вот я прав, да, и вот цитаты там, которые написаны, почему я прав, там, один оправдывает вот свой такой образ жизни, другой другой, вот, ну, Кришна смотрит на все это с улыбкой, конечно, вот, на все эти, так сказать, наши транзиты, все эти наши перерождения, переходы из одного в другое, вот это неизбежные какие-то микроконфликты, которые возникают в обществе, где не хватает зрелости определенной, вот, уважения и понимания, что те же самые ашрамы, они транзитные. Сегодня ты одно, завтра ты другое. Вот. В конце концов, Господь Чайтанья сказал, я ни брахман, ни шудра, ни саньяси, никто, так сказать, ни грехастха, я слуга, слуги, 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 повелителя гопи. Да? Вот. То есть, пока человек как бы, вот в этих всех материальных программах, вот он там выясняет, кто лучше. А когда в конце концов человек убеждается в духовном, он уже смотрит на все эти как бы, какие-то там конфликты, так это отстраненно, как, ну, как детские болезни какие-то. Что на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.